эфире 606 выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
У паралимпизма в России есть будущее.
Убежден Лев Селезнев.
Взлеты и провалы украинского футбола.
Оценки максималиста Максима Максимова.
Пекин готовится.
А к Пекину все готовятся.
Воскресят ли политические деньги хоккейный «Спартак»?
Задается вопросом Роберт Воскиричан.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Как обычно, начнем программу с водкой новостей. С ними познакомит вас Наталья Федотова.
Шахматы. В Вейканзее, Голландия, в субботу стартовал международный турнир 19-й категории, в котором принимают участие бывший чемпион мира по версии ФИДЕ болгарин Виссарион Топалов и абсолютный чемпион мира россиянин Владимир Крамник. В первом туре лишь одна встреча завершилась результативно. Теймур Раджабов из Азербайджана выиграл у голландца Люка Ван Вейли. Остальные 6 партий принесли ничейные результаты. Топалов играл с россиянином Александром Мотылевым, а Крамник с украинцем Сергеем Корякиным. Во втором туре и Крамник, и Топалов одержали победы белыми фигурами. Топалов над Люком Ван Вейли, а Крамник над гроссмейстером Алексеем Шировым. Турнир продлится до 28 января. Гандбол. Чемпион России тольяттинская «Лада» выиграла второй матч подряд на групповом этапе женской лиги чемпионов. На своей площадке она одолела черногорскую «Будочность» 32-23. В группе А первое поражение потерпела волгоградская «Динамо», проигравшая в гостях славянскому «Криму» 33-41. Следующие матчи в этом турнире российские клубы проведут 20 января. Баскетбол. Новым главным тренером подмосковных «Химок» после отставки Сергея Елевича стал американский специалист Рассел Бергман. Помогать ему будут Алексей Вадеев и Михаил Соловьев. Бывшего же главного тренера команды Сергея Елевича не пускают на территорию баскетбольного центра, где играют домашние матчи «Химки». И, кроме того, руководство «Химок» направило в Российскую Федерацию баскетбола письмо, в котором просит лишить Елевича тренерской лицензии. Футбол. В Санкт-Петербурге завершился традиционный турнир памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина, в котором соревновались юношеские сборные. Победительницей стала команда Белоруссии, которая в финальном матче взяла верх над Турцией 1-0. Третье место заняли россияне, обыгравшие сверстников из Словакии 2-1.
Подводя итоги 2006 года, невозможно забыть о том, насколько успешно выступали российские паралимпийцы. С вице-президентом Паралимпийского комитета России Львом Селезневым встретилась Елена Приходько. Напомним, что в течение всего года о проблемах российских спортсменов-инвалидов они в наших программах рассказывали неоднократно.
Прошедший год был для нас чрезвычайно успешным в плане выступления на Паралимпийских играх в Турине. Дело в том, что впервые в истории России сборная команда инвалидов на Паралимпийских играх завоевала первое общекомандное место, выступая в 3 видах программы из 5. В основном это биатлон и лыжные гонки. Наша сборная команда завоевала в общей сложности 33 медали, из них 13 золотых. Это несомненный успех, который был обусловлен тем, что общество, повернувшись лицом к нашей проблеме, сделало все возможное в лице Федерального агентства по физической культуре и спорту, в лице привлеченных спонсоров, сделало все возможное для того, чтобы наши спортсмены были экипированы так, как это нужно было сделать во все времена. Я имею в виду высококлассным инвентарем, мазями, которыми пользуются лыжники-гонщики, винтовками, когда мы стреляли уже не из тех винтовок, которые нам предоставляли ранее организаторы, а уже из своих собственных винтовок. Тренерский состав, который был подобран таким образом, что у нас появились тренеры по биатлону, у нас появились тренеры по стрельбе. И все это создало такие предпосылки для того, чтобы мы заняли это высокое место. Все эти медали, золотые медали, серебряные, бронзовые, достались в очень сложной, в очень суровой борьбе с такими грандами, как Соединенные Штаты, Германия, Украина, Белоруссия. Касаясь подготовки сборной команды и ее успеха, не могу не сказать о тех спонсорах, которых мы привлекли. Это прежде всего РАО ЕС, которая выступала генеральным спонсором. Общество автостраховщиков, Подольский спортивный клуб «Витязь», который предоставил нам спортивную базу для подготовки. У нас появилась очень большая плеяда молодых спортсменов. И вот этот сплав молодых и спортсменов взрослого поколения, таких как Купчинский, который уже на 5 своих паралимпийских играх выступал, такие спортсмены, как Ильюченко Таня из Барнаула, тоже выступала в 4 паралимпийских играх. У нас появились молодые, очень интересные, перспективные звездочки, которые потрясли там буквально всех. Это Алена Горбунова, которая в самый последний момент была включена в сборную команду из Екатеринбурга. Девочка молодая совсем, ей всего 18 лет, она в биатлоне вообще выступала впервые. И поэтому сразу завоевать золотую медаль, это, конечно, такой невероятный успех. Поэтому те спортсмены, которые пришли в сборную команду, они, конечно, вот этот сплав мастерства и молодости заставил говорить о себе. Самое яркое событие – это то, что когда нас принимал в Кремле президент России, Владимир Владимирович Путин сказал: «Ребята, вы сделали невозможное. Вы сделали это лучше свою работу, чем, может быть, все те спортсмены, которые не являются инвалидами». Это была очень высокая оценка, данная президентом нашей страны выступлением спортсменов. И вот когда закончились Паралимпийские игры, сейчас у нас предстоит новая работа, очень большая работа по подготовке к Паралимпийским играм в Пекине. Пекин будет представлять для нас, несомненно, очень серьезную страну, в которой надо будет очень адаптироваться, потому что очень большая степень влажности, большая жара. Где мы будем готовиться? Мы сейчас вот выбираем место для подготовки, еще не знаем. На чем же остановиться? Или это будет Дальний Восток, или это будет Иркутск, или это будет Красноярск, или это будет Хабаровск. Мы пока еще не знаем, потому что, к сожалению, к большому, базы, которые должны быть адаптированы к инвалидам, в этих местах они отсутствуют. И самое главное для нас, это, конечно, доступная среда вот на всех этих спортивных сооружениях. Но я думаю, что мы и это сейчас преодолеем, потому что работа идет целенаправленно, работа идет большая. Совсем недавно из ЮАР вернулась сборная команда у нас по плаванию, завоевав 29 медалей, из которых 19 было золотых наград. Это несомненный успех спортсменов наших. И тоже вот пловцы, которые выступали в ЮАР, они тоже достаточно молоды. Мне очень приятно, что вернувшаяся сборная команда по настольному теннису привезла нам золотую медаль абсолютной чемпионки мира Овсяниковой Юлии из Саратова. Достаточно успешно у нас выступают спортсмены в пауэрлифтинге сейчас. Очень хорошо идет подготовка, я не боюсь этого слова сказать, под руководством наших опытных тренеров Полухина Владимира Ивановича по пулевой стрельбе. И все это, я думаю, наводит на размышление, что мы достойно будем представлять нашу страну в Пекине.
Лев Николаевич, не получается такого, что прошла Олимпиада зимняя, были приемы у президента, у вице-спикера, а потом внимание спало, и власть забывает о проблемах паралимпийцев до новой Олимпиады, то есть за год до Пекина о вас вспомнят и тут же начнут что-то там выдавать деньги. Есть ли такая вот планомерная работа по развитию вашей отрасли, если можно так сказать?
Конечно, финансирование у нас, естественно, недостаточное со стороны федерального агентства. Нам выделили 63 миллиона, которые явно недостаточны для того, чтобы вести планомерную подготовку. Но я вот говорил о тех спонсорах, которые финансировали нашу подготовку к Турину. Они, эти спонсоры, кстати говоря, и остались. Я думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы успешно подготовиться. Что касается, было ли такое охлаждение к этому делу? Нет, абсолютно нет. И самым ярким событием это был приезд Филиппа Кревина, президента Международного паралимпийского комитета, в нашу страну. И он был поражен тем обстоятельством, он никогда не мог представить себе, как он сказал, что в такой стране, как Россия, этому спорту уделяется такое большое внимание. И вы знаете, когда мы обсуждаем сейчас вопрос участия, выиграть ли Сочи Олимпийские игры, то мы не должны забывать о том, что вслед за олимпийцами будут Паралимпийские игры. И когда я был на Олимпийском дне в Сочи, то я подошел к мэру Сочи и сказал, я говорю: вы знаете, Сочи никогда не получит Олимпийские игры, если не будет доступной среды для инвалидов. И сейчас делается все для того, чтобы инвалиды комфортно себя чувствовали на всех тех площадках, на которых будут проходить и олимпийские соревнования в этом городе. Поэтому я думаю, что охлаждение к нашей отрасли, как вы выразились, не имеет, конечно, оснований, а наоборот, мы набираем все большие обороты. Я думаю, что это замечательно, когда общество повернулось вот к этим обездоленным именно лицом, о котором мы вот все время говорим.
Будем надеяться, что хорошее настроение вице-президента Паралимпийского комитета России Льва Селезнева в течение предстоящего сезона не испортится. А Елена Приходько продолжит держать, как говорится, руку на пульсе и информировать слушателей о развитии паралимпийского движения в стране.
Не вправе мы забыть и о том, что на чемпионате мира по футболу успешно выступила сборная Украины. Об этом мы, конечно, говорили по окончании турнира в Германии, но, тем не менее, попросили нашего постоянного автора, вне всяких сомнений, лучшего киевского обозревателя Максима Максимова, подвести итоги 2006-го футбольного.
Что бы ни утверждали мрачные пессимисты, этот год стал для Украины не самым худшим в ее новейшей футбольной истории. А ведь еще с незапамятных времен известно, что пессимист – это хорошо информированный оптимист. Одним новогоднюю ночь ходят в баню, другие волочатся за снегурочками, а усталые и грустные журналисты пытаются подводить итоги уходящего футбольного сезона. Что принес он украинскому футболу? Пессимисты, то есть хорошо информированные оптимисты, несмотря на небывалый успех национальной сборной, попавшей в четвертьфинал чемпионата мира, все же упорно не считают команду Блохина одной из восьми сильнейших на планете. И до сих пор ведутся дискуссии о том, что фарт – основной тактический ход в арсенале тренерского штаба сборной. А вот плохо информированные коллеги, напротив, испытывают в отношении сборной безусловную радость и, кроме того, торжественную гордость за страну. Ведь в 15-летней истории независимого украинского футбола это был первый и, даст Бог, не последний случай попадания в финал. И какое кому дело до того, каким же это образом Блохину удается из вполне заурядных игроков создавать команду правдами и неправдами, пробивающуюся в мировую элиту. А что тогда сказать о выступлении молодежки? Серебро чемпионата мира – хорошо это или не очень? И хоть, пожалуй, на присвоение ребятам звания заслуженных мастеров спорта Украины подобное событие не тянет, однако в реестре достижений украинского футбола – это серьезная веха. А если еще вспомнить, что по пути в финал была в драматической борьбе обыграна сборная Бельгии, реальный претендент на золото, тогда поневоле становишься оптимистом. Но ненадолго. Взяли молодые серебро, а потом также неожиданно не прошли на следующее континентальное первенство, проиграв болгарам. И ничего, все пожали плечами и пошли дальше. Видно, недаром самый главный коуч страны по отношению к молодежной смене всегда был настроен пессимистически. Но что же такое получается? Классики утверждали, что сборная тогда бывает сильной, когда подпитывающие ее клубы сильны. А если зайти с другой стороны, раз сборная в состоянии чего-то добиваться, не могут же клубы быть в стороне от этих событий. Так почему же тогда хорошо информированные специалисты утверждают, что украинский клубный футбол настолько же хромоног, насколько и скандален? Впрочем, эта тема так глубока и всеобъемлющая, что может потянуть на отдельное исследование. И тогда никакой годовой отчет не выйдет. 2006 начался со слухов, что герой нации и главная надежда сборной Андрей Шевченко собрался менять ориентацию с манерной и вычурной итальянской на честную и прозрачную английскую. Что же касается чемпионата страны, то в противостоянии «Шахтер-Динамо» донецкие, как и прежде, предельно агрессивны. Футбол – срез общества, это бесспорный факт. Когда-то идеологи нас уверяли, что спорт вне политики. Те наивные времена давно канули в лету. И теперь всем, как дважды два, понятно, что если в обществе начинается брожение в умах, то это обязательно отразится не только на парламентских выборах, но и на состоянии дел в народной игре. Еще бы, ведь нет хорошей же жизни, некогда уверенные в себе объединенные социал-демократы, наладившие с помощью киевского «Динамо» прочные футбольные связи с Европой, неожиданно выпали из обоймы. А молодые регионалы, надев оранжевые футболки с надписью «Я люблю Шахтер», стройными рядами двинулись в парламент. В украинском футболе воцарилось всеобщее недоверие. И в это же время зачем-то разжигается ажиотаж недоверия к Блохину и его команде. Чемпионат страны благополучно близится к развязке. И неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы не странная его кульминация – переигровка между «Динамо» и «Шахтером». Золотой матч вызвал массу подозрений. А если и здесь договорняк? Как-то уж очень безвольно «Динамовцы» позволили «Шахтеру», сыграв в Киеве в ничью, добиться переигровки в Кривом Рогу. А там, как показалось все тем же хорошо информированным специалистам, результат в пользу донецких был предопределен. Подавляющим большинством голосов выступление на чемпионате мира в Германии было единогласно признано триумфальным. Вместе со сборной победили и оптимисты. А как им было не победить, если Украина оказалась в одной компании с Англией, Аргентиной и Бразилией, странами, в которых вокруг футбола формируется национальное самосознание? После чемпионата мира новый футбол-сезон начался принципиальнейшей победой динамовцев в Суперкубке. Маленький реванш за криворожский позор. И сразу же успех Демьяненко в Турции, вернувший воспоминания о лучших временах, когда «Динамо» по праву называли «Динамо-машиной». И тут снова заговорили хорошо информированные. А может, лучше было не проходить в Фенербахче, свалив непопадание в лигу на авантюрно-форсированную подготовку? Потому что неожиданная фиаско на своем поле от Стяуа, безоговорочный проигрыш от Реала, затем дважды от Леона, поставили жирный крест на репутации «Динамо». «Шахтер» выглядел не намного привлекательнее, однако в критический момент горняки сумели вцепиться в поручень последнего вагона, отправляющегося на турнир УЕФА.
Да, кем же нам теперь считать нашего киевского коллегу Максима Максимова? Хорошо информированным пессимистом или плохо информированным оптимистом? Но ведь мы же знаем, что уж по части информированности с ним мало кто может сравниться.
Когда бы ни шла речь об итогах года игр в Турине, неизбежно все вспоминают о том, что 2007-й – это год предолимпийский, так сказать, предпекинский. Именно таким видит в первую очередь предстоящий спортивный летний сезон историк и социолог, мастер спорта Юрий Теппер.
Писатели-фантасты любят заталкивать астронавтов в лапы свирепой гравитации. Траектория полета сразу летит к чертям. Хватай крепче штурвал и готов экипаж перед рядом. Нечто похожее систематически происходит в жизни мирового спорта. Наступает момент и набирает силу могущественное притяжение Олимпиады. В былые времена подготовка олимпийских команд начиналась в високосном году. Загодя с предельной напряженностью готовились лишь команды госзаказа – сборные СССР и ГДР. Ныне год, предшествующий Олимпийскому, становится разбегом перед взятием главной высоты. Чемпионаты мира и Европы – это не только генеральный смотр и возможность психологического прессинга будущих соперников. Некоторые победы открывают прямой путь на игры, цену других сбивает квалификационный олимпийский норматив. Поиски стиля, черновые наброски исключены. Менеджеры одного из явных фаворитов сборной команды Китая демонстрируют прямо-таки самурайский подход. Атлет, не показавший на чемпионатах мира запланированного результата, безапелляционно исключается из состава олимпийцев. Для олимпийского Пекина год 07 важнейший. Предстоит не только создать шедевр мировой спортивной организации, но и одновременно демонстрировать, что творится шедевр уверенно и надежно. К концу года войдут в строй 37 стадионов и иных спортивных объектов. Сооружение 11 из них начнется с нуля. Демонстрируется полная надежность финансовой базы олимпийского проекта. Уже известны 11 спонсоров и эксклюзивных поставщиков игр. Страховать риски не стоит. По валютным запасам страна занимает первое место в мире, а главный спонсор игр – это Банк Китая. Предстоит напрячься финансовым аналитикам Международного олимпийского комитета. Впереди страдная пора. Известно, что доходы от реализации олимпийских программ – это основа финансовой крепости МОКа. Менеджеры Лозанны объявили особый тендер. Цитирую. «Предстоит из 4 кандидатов выбрать корпорацию, обеспечивающую успешное проведение интегрированной и коммуникационной кампании, основанной на прославлении человека». Как тут не вспомнить заветное «все во имя человека, все на благо человека». Начинается подготовка крупнейшей всемирной интеркультурной акции. С успехом прошел международный конкурс идей замыслов олимпийских церемоний. Установка весьма конкретная. Зрелище должно содействовать пониманию Китая всем миром. Открытие дает шанс для демонстрации страны-хозяйки с своей национальной культуры, а также шанс для проведения культурного обмена между разными странами. В число популярнейших всемирных шоу входит церемония открытия и закрытия олимпийских праздников. Международной культурной акцией становится даже сценирование торжеств. На сей раз руководитель проекта, китайский режиссер Джан Имоу, пригласил в соавторы самого всемирно известного Стивена Спилберга. А заполнивший стадион публики нынче заботится далеко не в первую очередь. Главный адресат – это всемирный телеэкран. Цели сценаристов, поставщиков определены запросами и технологиями всемогущего коммерческого пиара. С августа прошлого года ведет вещание китайское олимпийское радио. Целевая установка тоже пиар – обеспечить весь мир последними новостями о подготовке Китая к играм, а затем в должных аспектах комментировать ход состязаний. Не скрывая секретов, Оргкомитет Пекина сообщает о технике безопасности Олимпиады. В течение года развернется тщательная подготовка сотрудников по 6 направлениям безопасности. Непосредственный контроль, поддержка, технологическое обеспечение, системный контроль, тренинг снайперов. Опубликованы даже своего рода олимпийские нормативы. Например, специальную проверку подозреваемого предстоит провести за 1 минуту 50 секунд. Такая информация выглядит убедительнее, чем простое перечисление миллионов юаней, выделенных на олимпийское спокойствие. Конечно, не олимпизмом единым жив спорт. В мире экранной культуры по-прежнему будут блистать профессиональный футбол, теннис и бокс. Пронесутся по земному шару гонщики Формулы-1. Не станет дело и за диковинами. Поразят воображение новые авантюры экстремалов, забавы силачей, героев так называемых фермерских чемпионатов. Протоколы олимпийских чемпионатов заполняются раз в 4 года. Доступ к книге рекордов Гиннесса открыт ежедневно. Твори, выдумывай, пробуй. Наверняка получит всемирное распространение новинка прошлого года – эстрадно-спортивный жанр. В России с блеском прошли шоу «Звезды на льду», на Украине «Танцы со звездами». Кумиры-чемпионы и талантливые дилетанты создали мир непредсказуемых ситуаций и неожиданных трюков. Еще одна новость. Окончательный выбор победителей определяют звонки телезрителей. Культурологи, скептики ухмыльнулись. Подобное бывало на гладиаторских боях в Колизее. А политикам радость. Практика референдумов все-таки налицо.
Да, как и отметил доцент Юрий Теппер, 2007 – предолимпийский год для летних видов спорта. Но он же – послеолимпийский для зимних. И после краткой сводки новостей мы продолжим программу «Прессинг» первым в 2007 году выходом рубрики «Белый уикенд».
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. За последние сутки в Ираке убиты 26 человек. За это же время обнаружены тела еще 50 человек, убитых ранее. Западные агентства сообщают, что это произошло в Багдаде, Басре, Мосуле и некоторых других городах. Не менее 7 человек погибли во время разгула стихии в центральных районах США, от штата Техас на юге до штата Иллинойс на севере страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что кризис в российско-белорусских отношениях миновал. Он обвинил российские средства массовой информации в эскалации нефтяного конфликта между двумя странами и подчеркнул, что у Москвы и Минска разные подходы к строительству союзного государства. В Чите в результате нападения погиб гражданин Китая, еще один госпитализирован. Накануне неизвестные бросили на улице гранату в сторону проходивших мимо китайских граждан. В Петербурге в окружном военном госпитале в крайне тяжелом состоянии уже 4-й месяц остается солдат-срочник Роман Рудаков. Правозащитники развернули кампанию по спасению солдата, которому нужна срочная операция. В Дагестане убит сотрудник правоохранительных органов. В Сергокалинском районе республики неизвестные обстреляли машину, в которой ехал милиционер. Он скончался на месте. Стрелявшие скрылись. В Волгоградской области в воскресенье провалились подлеты и погибли трое рыбаков. В Белоруссии выборы депутатов местных советов признаны состоявшимися. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», накануне голосования многие представители оппозиции сняли свои кандидатуры. На юге Афганистана в ходе операции военнослужащих НАТО и афганских правительственных войск убиты по меньшей мере 30 талибов, около 20 ранены. В бою погиб британский военнослужащий. На волнах «Радио Свобода» вы слушали сводку новостей.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Обещанную перед новостями первую в этом году рубрику «Белый уикенд» мы начнем с событий в Кол-Альбо, это Италия. Там проходил чемпионат Европы по классическому конькобежному многоборью. В воскресенье, в последний день, там был установлен мировой рекорд на дистанции 5000 метров у женщин. Мартина Сабликова из Чехии пробежала эту дистанцию. Дистанцию за 6 минут 58,45 секунды, что более чем на 7 секунд лучше прежнего достижения. Оно принадлежало немке Гунде Неман-Штирнеман и было установлено в 2001 году. Сабликова стала лучшей и в общем зачете чемпионата Европы, опередив представительниц Голландии Ирен Вуст и Рената Груневолд. А лучшая из россиянок Екатерина Абрамова заняла 10 место.
У мужчин в воскресенье проводили старты на дистанции вдвое длиннее. Лучший результат здесь показал голландец Свен Крамер. Вторым стал его соотечественник Карл Ферхейн, а третьим – Энрико Фабрис из Италии. Многоборье призовые места достались этим же спортсменам, что интересно, но в таком порядке. Первый – Крамер, вторым стал Фабрис, а третьим – Ферхейн. Единственный представитель России, пробившийся в число 12 участников забегов на 10 тысяч метров, Иван Скобрев, показал 9-й результат. Ну а в общем зачете он стал 5-м.
Что касается биатлонистов, то они завершили состязание в рамках 5-го этапа Кубка мира. Проходил он в Германии, в Руппольдинге. В субботу состоялась мужская спринтерская гонка, по итогам которой весь пьедестал заняли норвежцы. Оле Эйнер Бьёрндален победил, вторым был Халвард Ханиволд, Эмил Свенсен занял 3-е место. А в воскресенье прошли первые в этом сезоне гонки с общего старта. У мужчин норвежцы вновь были на пьедестале, на сей раз двое. Бьёрндален первым стал, Свенсен вторым. А третье место занял австриец Кристоф Зуман. Ну а что касается Бьёрндалена, то теперь на его счету 70 побед на этапах Кубка мира. В биатлоне равных ему нет уже давно. Ну а что касается всех остальных зимних видов спорта, то единственный, кто имеет больше пока побед на этапах Кубка мира, чем Бьёрндален, это знаменитый горнолыжник из Швеции Ингемар Стенмарк. За свою блистательную карьеру 86 этапов он выиграл у Бьёрндалена, повторю, 70 таких побед. Что касается женщин, то у них в гонке с общего старта не приняли участие несколько сильнейших спортсменок, в частности лидер Кубка мира немка Андрея Хенкель, ее соотечественница Мартина Глазов. Ну, а тройка призеров выглядела так. Победила шведка Анна Карин Олафсон, второй была немка Кати Вильгельм, третий – Линда Грубен из Норвегии. В общем зачете Кубка мира у биатлонистов лидирует у мужчин Бьёрндален, у женщин Олафсон.
Соревнования двоеборцев проходили в Вальдефьеме, в Италии. В субботу прошли индивидуальные состязания, гонка с общего старта на 10 километров и 2 прыжка. Здесь победу одержал австриец Кристоф Биллер. Второе место занял его соотечественник Феликс Готвальд. А третье место у француза Джейсона Ламиш-Шапюи. Что касается Биллера, то это третья победа уже его в сезоне, и он лидирует в общем зачете. В воскресенье прошли командные старты. 4 участника от каждой сборной выполняли по 2 прыжка с малого трамплина. Ну а затем прошла эстафетная гонка преследования 4 по 5 километров. И тройка призеров такова: Финляндия, Австрия, Норвегия.
Горнолыжницы провели уикенд в Австрии, в Альтенмаркте. В субботу состязались они на трассе скоростного спуска, где первой была австрийка Рената Гёчель, второе место заняла швейцарка Доминик Гезен, и на третьем месте оказалась Джулия Манкузо из США. В воскресенье состоялись соревнования в суперкомбинации, то есть в течение одного дня прошел скоростной спуск, и вслед за ним один слаломный спуск, и здесь уже Джулия Манкузо была лучшей а ее подруга по команде США Линдси Килдоу заняла второе место. Для третьей оказалась австрийка Марлис Шильд.
Аналогичная программа была и у горнолыжников мужчин, но дело было в Венгене, в Швейцарии. В субботу в скоростном спуске первенствовал американец Боде Миллер, который опередил швейцарца Дидье Кюша и Петера Филла из Италии. Ну а в воскресенье в суперкомбинации не было равных Марио Мату из Австрии, второй показатель у Марка Берто, а третий у Сильвана Цурбригена. Эти горнолыжники из Швейцарии. Заметим, что Боде Миллер сошел с дистанции в слаломе и таким образом в этом сезоне американец еще ни разу не закончил дистанцию в слаломе или комбинации. Лидирует же в Кубке мира Марлис Шильд и Аксель Лунд Свиндал из Норвегии.
Мастера прыжков с трамплина проводили уикенд в Норвегии, в Викерсунде. Это были состязания в полетах на лыжах, поскольку трамплин Викерсунда огромен, 207 метров. Но удалось им посостязаться лишь в субботу. Воскресные старты были отменены из-за сильного, резкого и порывистого ветра. Ну а что касается субботних стартов, то победил здесь недавний триумфатор турне четырех трамплинов, норвежец Андерс Якобсен. Вторым был австриец Томас Моргенштерн. Третьим финн Матти Хаутамяки. Ну а что касается Якобсена, то он упрочил свое лидерство в общем зачете Кубка мира.
А теперь о соревнованиях, которые проходили под эгидой Федерации бобслея и скелетона. Они проходили в Кортино-д'Ампецо в Италии, и попутно в рамках этих состязаний прошел чемпионат Европы. Двойную победу одержали американцы. Пилот Стивен Холкомб был лучшим в двойках и в четверках. В двойках он опередил канадца Пьера Людерса и чеха Иву Данилевича, который автоматически стал чемпионом континента. В четверках второе место занял Андре Ланге из Германии, соответственно, он стал чемпионом Европы, ну а третья позиция у Людерса. В соревнованиях скелетонистов также не было равных американцам, у женщин победу одержала Кати Уллендер, а у мужчин Эрик Бернотас.
Ну и в заключение о санном спорте. Очередной этап Кубка мира проходил в Германии на трассе в Оберхофе. Здесь на пьедестал почета поднимались только представители двух стран, Германии и Италии. У женщин немки вообще заняли первые четыре места, то есть они сильны по-прежнему, даже в отсутствие Сильки Отта, которая в пятницу объявила о завершении карьеры. Итак, победили в этих состязаниях в одиночках представители Германии Сильки Краусхар и Давид Мюллер, а в двойках и итальянцы Кристиан Оберштольц и Патрик Грубер.
А теперь настало время нашей экономической рубрики, и Роберт Воскиричан, наш эксперт, решил посвятить ее хоккею. Ну, в разгаре российский чемпионат, чемпионат мира среди молодежных команд не так давно завершился, еврокубковые соревнования проходят, где, кстати, неплохо выступают россияне. Какова же экономическая диспозиция на сей момент, Роберт?
Экономическая ситуация, если мы говорим о клубном, конечно, хоккее, потому что со сборной все нормально. Чемпионат мира будет в Москве ближайшей весной. Соответственно, все силы брошены на достижение максимального результата. И, в общем, сборная пока вроде ничего не испытывает. Ну, это во многом искусственное такое изобилие. А вот у клубов есть определенные и достижения, и проблемы. Больше проблем, конечно, чем достижений. Вот об этом мы, наверное, и поговорим. Те клубы, которые были грандами с точки зрения финансирования, они по-прежнему таковыми и остаются. Ну, прежде всего, это Акбарс. Все думали, что проблемы будут у Амичей, омского авангарда, в связи с тем, что, как известно, компания «Сибнефть» была продана «Газпрому», а «Газпром», соответственно, вывел ее из региона и перерегистрировал в Санкт-Петербурге. Ну и дальше, понятно, выпадают доходы регионального бюджета, ну и цепочка дальше ведет к тому, что страдает клуб.
Тем не менее, «Авангард» на
ногах. Тем не менее, «Авангард» не то, что на ногах, на обеих ногах и твердо стоит. Более того, они даже не на один день не приостановили темп возведения нового ледового дворца. И, в общем, с селекцией у них все в порядке. Ну, в Омске, да, в Омске хоккей настолько стал частью неотъемлемой ткани общественной, я не знаю, губернской жизни, что, видимо, находит. И губерния, в общем-то, область не самая бедная, это и военно-промышленный комплекс, который начал подниматься с колен, и есть и нефтяные месторождения, то есть можно найти способ при желании.
Вы сказали о Бакбарсе и «Авангарде», и этот список можно продолжить, наверное, московским «Динамо», той же «Магниткой», магнитогорским
«Магниткой», да, «Магниткой» я бы продолжил, потому что у них нет проблем с финансированием, несмотря на то, что были у них неприятности там с Малкиным, казалось бы, может быть, какие-то могли быть изменения в клубной структуре, имею в виду менеджмент, а, соответственно, может быть, и как бы охладели, может быть, хозяин. Нет, никто не охладел, финансируется по-прежнему, все нормально. Что касается московского «Динамо», ну, они просто не утонули. А так, чтобы они там как сыр в масле катали, сказать нельзя. Что касается остальных клубов, есть и новориши, скажем так, новички такие, которые ворвались и, в общем-то, активно претендуют на место среди грандов с точки зрения финансирования. Один из таких клубов – это уфимский «Салават Юлаев». Ну, здесь, мне кажется, имеет место некая конкуренция между двумя соседними республиками. Башкирия, да, Татария, Башкортостан, Татарстан. В Татарстане вообще все замечательно в этом смысле. Не только хоккейный клуб, но и футбольный, и баскетбольный, там какой угодно, и ватербольный, наверное. Все они прекрасно себя чувствуют. Вот. Но пока на фоне провала в финансовом смысле стерлитамакского «Садовика», мы наблюдаем резкий подъем финансовых возможностей у Салавата Юлаева. По разным оценкам, ведь никто же не раскрывает точные цифры, но по разным оценкам в нынешнем сезоне бюджет 35 миллионов долларов. Это немало. Учитывая, что минимальная планка где-то около 6 миллионов на текущие расходы и зарплатная ведомость 5-6 миллионов, то есть 12-13 миллионов – это минимальный бюджет клуба Суперлиги, профессиональной хоккейной лиги. Ну вот, видите, они три бюджета подняли. Это немало. А что касается другого новичка, который в ноябре вообще фурор произвел,
Сибирь,
да, у них что-то опять какие-то неприятные слухи поползли, что вроде с тренером Котовым были какие-то неприятные разговоры, у тренера Котова были с руководством неприятные разговоры, что руководство неритмично финансирует команду, а, соответственно, и результаты спортивные падают и так далее. Но вроде пока Сибирь держится на плаву, но уже тех результатов ноябрьских не показывает. И руководство области, города делает такие довольно жесткие заявления, что оно полностью Котову доверяет. Это первый признак того, что что-то произойдет. Потому что когда такие идут в прессе выбросы, там, мы доверяем, все нормально, да это мы друг друга неправильно поняли. Я не хотел бы этого, потому что достаточно симпатичная команда, и, в общем-то, так всегда Сибирь как-то... Пусть она не
да,
была
это
на
уже
первом.
Бренд. Даже футбольный клуб новосибирский тоже стал Сибири.
Да, это бренд, да. Поэтому было бы неприятно, если что-нибудь подобное тому, что случилось с московским «Спартаком». А вот о «Спартаке» мы поговорим отдельно и особо. Потому что «Спартак», как известно, вылетел, можно сказать, из Суперлиги.
Вообще из большого хоккея.
Ну да, Суперлига – это и есть сегодня большой хоккей. Причем вылетел он не по спортивным показателям. А вылетел исключительно, это вот феноменальная такая вещь, пока что впервые в истории постсоветского хоккея, нового российского, скажем так, клубного хоккея, когда команда не из-за того, что она заняла последнюю строчку турнирной таблицы, а потому что вот в раз подача топлива прекратилась и мотор остановился. Наш слушатель по имени Иван, который часто звонит нам в час прессы «Спорт» и на пейджер присылает вопросы и так далее, когда-то он спрашивал о «Спартаке», ну, это было давно, примерно в октябре. Естественно, за это время я говорил, что там что-то происходит, пытаются и так далее. А сейчас уже накопилась некая информация, которая и не только в лице Ивана и всем остальным, тем из наших радиослушателей, которые болеют или переживают за хоккейный «Спартак», я думаю, эта информация была бы интересна. Сейчас ситуация такова. Конечно, «Спартак» остается, он был 3 месяца назад, вне большого хоккея. Более того, сейчас, по сути, команды вообще нет. Есть тренер, есть 2 его помощника, есть некая клубная документация, и все. Потому что финансирование прекратилось очень резко. Даже они не смогли сохранить каких-то там, я не знаю, 15-20 человек на самых низкооплачиваемых, играть там в самой низшей лиге, там, пускай любитель какой угодно. Ничего этого не смогли сделать. Большую роль сыграла, мы говорили об этом, гибель человека, который подал, в общем-то, надежду, Мелькова, в Иркутской авиакатастрофе. Из-за этого они на 1,5 месяца опоздали с подачей документов заявочных. И, в общем-то, все процессы эти переговорные, они были заблокированы в связи с этой трагической гибелью. Но, тем не менее, ситуация постепенно налаживается. Это я хочу успокоить Ивана и других болельщиков московского хоккейного «Спартака». Деньги найдены. Естественно, сейчас, сегодня или там даже в следующем сезоне, возможно, сразу в премьер-лигу «Спартак» не попадет, хотя сейчас вопрос ставится так. Мы вылетели не по спортивным, они говорят, мы вылетели не по спортивным причинам, а по чисто финансовым. Теперь мы показываем документы, мы показываем гарантии финансовые, мы раскрываем имена новых хозяев, учредителей и так далее. Они дают соответствующие заверения, гарантии, те, которые требуются профессиональной хоккейной лиги, федерации и так далее. И мы хотели бы вернуться со следующего сезона обратно. Но здесь тоже все не так просто. Во-первых, это новые благодетели, банковская группа «Конверс Групп». Довольно мощное с финансовой точки зрения объединение. Ну и главная как бы жемчужина этого объединения, известный довольно крупный банк, «Конверсбанк», достаточно крупные проекты сопровождает. В общем-то, финансирование «Спартака», а цифры здесь такие, 15 миллионов, чтобы восстановить команду, долларов я имею в виду, не меньше. И потом, минимум, я уже сказал, 12-13 миллионов долларов годового бюджета. Это чтобы прозябать. Тем более, что наши хоккейные боссы устроили беспроигрышную лотерею, из 18 команд 16 остаются. Соответственно, значит, зацепиться за спасительное место, там, чтобы не вылететь, не так сложно. Но я не думаю, что, так сказать, серьезные люди, которые пришли в этот сектор, они будут удовлетворены вот этим. Тем более, что они, в общем-то, у них есть и серьезный бизнес-интерес. Тут есть и двойное дно во всем этом деле. А проблема в чем? Проблема не в том, что они колеблются, дать или не дать. Нет, они везде говорят, поют эти мантры, что «Спартак» — это для нас бренд. Для Ивана и для болельщиков, да, это не бренд, а просто часть жизни и так далее. Миллионы болельщиков есть в этой команде. Но они бизнесмены, они на публике должны пиариться, должны сказать, что да, это для нас, так, это почетно. На самом деле вопрос идет о том, что сегодня «Спартак» принадлежит пока еще формально организации, которую возглавляет Игорь Шабдурасулов. Ну, называется довольно сложное название, общество поддержки народной команды «Спартак» и так далее. Но суть в том, что у этого общества поддержки есть два лица. Это сама команда, которая долгое время просто никому была не нужна. И есть недвижимость. А «Сокольники», извините, учитывая, что уже Южная Бутово – это Москва. То «Сокольники» — это Москва, еще та еще Москва, понимаете, это сердце Москвы. И там довольно большая территория, не только сам дворец, но там и рядом есть территория. Я думаю, что вот эта вот заминка связана с тем, что пока не до конца договорились о выкупе всего. Не только бренда, не только вот этих вот вещей, о которых говорят, что мы там горды, хотим помочь и так далее. Но и того, что... Ну, история та же самая, вот Федорыча, Московская, да, Петровский парк. Да, я вам скажу, что «Сокольники» и Петровскому парку ничем не уступят с точки зрения привлекательности, престижности и вообще. Ну, это одно из таких культовых, как сейчас модно выражаться, мест в Москве. Речь идет о том, чтобы выкупить все. Но не по любой цене, естественно. Раз они идут на некие, так сказать, жертвы, расходы в пользу хоккейной команды, значит, соответственно, нужно... Я думаю, что и административные, и политические структуры здесь задействованы для того, чтобы как-то сделать взаимоприемлемым этот компромисс и так далее. В общем, заканчивая этот разговор и о «Спартаке», и вообще о клубном хоккее, мы вынуждены признать, что ни о каком бизнесе пока, в хоккее, по крайней мере, речи вообще не идет. Мы видим, что в сборной происходит, что все для сборной, все для победы. Тут выкручивают руки, дайте деньги. Там, да, да. В клубном единственное, что настраивает на оптимистический лад, строительство спортсооружений – это тот фундамент, та база, от которой, потому что если этого нет, вообще нельзя говорить о том, что занимаешься спортивным бизнесом, хоккейным бизнесом, каким угодно. Бизнесом, связанным со зрелищем, со спортом. Вот. На этом придут, может, новые поколения менеджеров. У них уже будет печка, от которой они будут плясать. А все остальное вот так вот ищут политические деньги, а это, безусловно, политические деньги. А политические деньги ищут узелок, что ли, или какую-нибудь корягу, за которую можно зацепиться, чтобы хоть как-то отбить. То Петровский парк, то Сокольники, еще где-то. В Москве много сладких мест. В общем, жизнь веселая идет. И дальше будет, мне кажется, еще веселее.
Разумеется, в период до чемпионата мира по хоккею мы обязательно еще раз вернемся к этому виду спорта. Ну а в следующей программе, в рубрике «Экономика большого спорта», наш эксперт Роберт Васкиричан подробно расскажет о положении в российском футболе, ведь не за горами новый сезон.
Если в каком-нибудь из выпусков прессинга отсутствует телеобозрение Аркадия Ратнера, слушатели сразу обращают на это внимание и интересуются причиной. Вот почему сегодня, когда наш постоянный автор приболел, мы попросили его продиктовать свои соображения по телефону. Этим и объясняется не лучшее качество звучания.
Мне уже доводилось говорить, что количество разнообразной техники на телетрансляциях все растет, и это не всегда идет им на пользу. После футбольного чемпионата мира приводил примеры, как замедленные повторы, нацеленные на один и тот же эпизод с разных точек, много раз мешали правильно оценить то или иное решение судьи. Да и замеченные голы, повторенные 6-7 раз, только отбирали время у живого репортажа, перекрывая происходящее на поле события. Конечно, есть мастерски забитые голы, которые хочется смотреть и смотреть, но мне кажется, далеко не каждый. Завел этот разговор вот почему. Десяток просмотренных во время новогодних и рождественских каникул игр первенства Англии, на мой взгляд, отмечены новыми подходами к традиционной режиссерской работе. Собственно говоря, замедленными повторами на английском телевидении никогда не увлекались. Мелкие инциденты, столкновения, подножки вообще оставляют без внимания. Повторяют что-то серьезное, очень значительное, то, что требует разъяснения, что, по мнению тонко понимающих игру английских режиссеров, нельзя пропустить. А на этот раз я заметил вот еще что. Замедленных повторов стало меньше. Да и само слово «замедленный» в данном случае надо исключить. Повтор дается на той же скорости, что и обычная картинка, но фиксирует не только завершающий удар и мяч, влетающий в сетку, а всю комбинацию, если она этого заслуживает, которая привела к взятию ворот. Режиссер предлагает зрителю разобрать всю комбинацию, начиная с защитника, отобравшего мяч у соперника и начавшего эффектную многоходовую комбинацию, которая завершилась взятием ворот. Все это показывается на общем плане, и грамотный зритель получает удовлетворение от увиденного, а грамотный комментатор может со знанием дела показанный повтор откомментировать. Конечно, и замедленное завершение комбинации не остается без внимания. Великолепный пас и прекрасный гол болельщик увидит не один раз. Но для воспитания вкуса болельщика этот, назовем его, полноценный повтор дает, по-моему, много больше, чем стремление еще и еще раз показать нам, как влетает мяч в сетку. Должен еще раз заметить, что весь разбор момента фактически ни на секунду не перекрывает игру. А уж фейерверк повторов, любимых в Италии, в Испании, в России, в Англии, всегда исключен. Или для какого-нибудь очень интересного повтора они находят место, паузу, когда игра на поле приостановлена. Предвижу, что многие со мной не согласятся. Гол и только гол для большинства российских болельщиков в этом весь смысл футбола. Но есть у меня и множество союзников, для которых так важно внимательно рассмотреть все происходящее на поле, понять тактические замыслы тренеров, понаблюдать, как в той или иной ситуации действует игрок, привлекающий его внимание. Телевизионные трансляции в НХЛ английским футбольным не уступают. И если к заокеанским передачам у вас есть доступ, посмотрите и убедитесь, что и режиссеры США, и Канады те же подходы к спортивным трансляциям используют. В матчах НХЛ полноценные повторы интересных комбинаций дополнены еще электронными стрелками, показывающими на экране, как, предположим, выбирает место для завершения атаки игрок, начавший свое движение от собственных ворот. Возможно, в использовании замедленных повторов в спортивных репортажах начинается новая эпоха.
Это был Аркадий Ратнер, а программу «Прессинг» мы завершаем, как всегда, новостями уикенда.
Шахматы. В Вейканзее, Голландия, в субботу стартовал международный турнир 19-й категории, в котором принимают участие бывший чемпион мира по версии ФИДЕ болгарин Веселин Топалов и абсолютный чемпион мира россиянин Владимир Крамник. В первом туре лишь одна встреча завершилась результативно. Теймур Раджабов из Азербайджана выиграл у голландца Люка Ван Вейли. Остальные 6 партий принесли ничейные результаты. Топалов играл с россиянином Александром Мотылевым, а Крамник с украинцем Сергеем Корякиным. Во втором туре и Крамник, и Топалов одержали победы белыми фигурами. Топалов над Люком Ван Вейли, а Крамник над гроссмейстером Алексеем Шировым. Турнир продлится до 28 января. Гандбол. Чемпион России Тольяттинская «Лада» выиграла второй матч подряд на групповом этапе женской лиги чемпионов. На своей площадке она одолела черногорскую «Будочность» 32-23. В группе А первое поражение потерпела волгоградская «Динамо», проигравшая в гостях славянскому «Криму» 33-41. Следующие матчи в этом турнире российские клубы проведут 20 января. Баскетбол. Новым главным тренером подмосковных «Химок» после отставки Сергея Елевича стал американский специалист Рассел Бергман. Помогать ему будут Алексей Вадеев и Михаил Соловьев. Дебют нового тренерского штаба состоится в субботу в матче чемпионата страны против «Стандарта». Бывшего же главного тренера команды Сергея Елевича не пускают на территорию баскетбольного центра, где играют домашние матчи «Химки». И, кроме того, руководство «Химок» направило в Российскую Федерацию баскетбола письмо, в котором просит лишить Елевича тренерской лицензии. Футбол. В Санкт-Петербурге завершился традиционный турнир памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина, в котором соревновались юношеские сборные. Победительницей стала команда Белоруссии, которая в финальном матче взяла верх над Турцией 1-0. Третье место заняли россияне, обыгравшие сверстников из Словакии 2-1. Перейду к национальным европейским первенствам. Чемпион Испании Барселона в субботу потерпел поражение в каталонском дерби от Эспаньола 1-3. Валенсия в тот же день выиграла у Леванте 3-0. 19-й матч без поражений в итальянской серии А провел Интер. На этот раз лидер чемпионата взял верх в гостях над Торино 3-1 и набрал 51 очко. Концовку встречи победитель играл в меньшинстве после удаления вратаря Кристина Абьяти. Преследователь Интера Рома сыграла в ничью с Мессиной 1-1 и имеет 42 очка. На 4 очка меньше у Палермо, который одержал победу над Удинезе 2-0. А вот в 18-м туре серии Б потерпел первое поражение в турнире Ювентус, проиграв в Шамантове 0-1. Туринский клуб, имея игру в запасе, уступает лидеру Наполи 3 очка. Квартет лидеров английской премьер-лиги набрал в минувшем туре 100% очков. Впереди Манчестер Юнайтед, выигравший у Астон Виллы 3-1. На 6 очков позади Челси, добившийся крупной победы над Уиганом 4-0. На третьем месте, отставая от Челси на 8 очков, Ливерпуль, который нанес поражение Уотфорду на его поле 3-0. И замыкает первую четверку Арсенал, одолевший в гостях Блэкберн 2-0 и отстающий от Ливерпуля лишь на очко. Во Франции лидеры выступили куда менее удачно. Занимающий с 50 очками первую позицию Лион уступил Тулузе 0-2. На 14 очков отстает Ланс, сыгравший в ничью с Лилем 1-1. 33 очка осталось у Сашо, который потерпел поражение от Ассера 0-1. На третью строчку могут выйти Марсель либо Сент-Этьен, чьи матчи вынесены за рамки тура.
Вы слушали 606-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3:07 и 10:07. С понедельника по пятницу дневные выпуски прессинга в 12:50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 11:07 с повтором в 15:07. Время всегда московское. Над воскресным прессингом работал продюсер Марк Штильман. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубе «Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агея». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинции не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.